Добрый вечер, Мирим, добрый вечер всем вам, дорогие женщины, все, кто с нами были раньше, кто новые пришли, очень вас уважаю, ценю за то, что вы ходите на женские уроки. Почему я это говорю? Потому что я за столько лет, что я занимаюсь, и сама давала уроки, и организовала уроки, я часто встречалась с женщинами, которые очень не любят женские уроки, им нравятся гематрии, комментарии. Они говорят, ну, женские – это посиделки. Поэтому я, на самом деле, научилась ценить тех, кому нравятся женские уроки. Я ценю вас, дорогие женщины, я ценю вас, потому что вы люди дела, вы люди практики. Женщины – это те, которые конкретно двигаются, что-то делают, а не только в теории. Хочу вам сказать, что наши встречи с вами, я очень-очень хочу, чтобы они были не теоретическими, чтобы они были, на самом деле, практическими, чтобы это было не просто посиделки, мы хорошо поговорили, как хорошо и замечательно, и что стоит делать, а потом каждая пошла в свой угол, в свой дом и встретилась со своей ситуацией, которая непростая, у каждой непростая по-своему, и сказала бы, а, ну все эти советы это советами, а жизнь она гораздо более сложная. Я на самом деле хочу и мечтаю, и желаю, и стараюсь, чтобы можно было хоть что-то уловить, какую-то вещь практическую, для того, чтобы можно было ее использовать. Не говорить, как попугай, что так сказали нам делать, мы так и будем делать. А что такое практическая вещь? Это значит переварить через саму себя и сделать самой что-то, какое-то изменение, какое-то внедрение в практику какой-то теории. Потому что наша жизнь, наша еврейская Тора, это не теория, это жизнь. И наш урок сегодняшний я назвала сила слова и сила мысли, не только тот смысл, что мы говорим и что мы думаем. Гораздо более сильный, потому что, вы знаете, мы всегда смотрим, стараемся смотреть на вещь, на любое действие в нескольких областях. Иногда бывает, что мы находимся на главном месте, мы главное действующее лицо, и мы видим только себя и только себя в этой ситуации. И нам кажется, что я сейчас говорю, и что я сейчас делаю, что я. Но точно так же, как мы находимся на первом месте, что я делаю, очень часто мы находимся на том же первом месте, когда кто-то другой говорит, а я его слышу, а я его хочу слышать, или я его не хочу слышать. Или мы находимся тоже на первом сцене, на первом месте, когда кто-то про нас что-то думает, или имеет в виду, или хочет думать, или не хочет думать. И опять же, я остаюсь быть где на первом в главной роли. Знаете почему? Потому что я – это всегда я. И моя жизнь, я от нее никуда не могу сбежать. Я никуда не могу сбежать от своей роли. Иногда моя роль будет, где я должна быть у микрофона. Иногда моя роль, что я нахожусь у динамика, я его слышу. Иногда моя роль, что я должна угадывать что-то. Иногда моя роль, что я что-то вижу, что-то понимаю, что-то читаю между строк. И мне что-то кажется. Или мне кажется, что обязательно сейчас должны такое сказать или не сказать. Я всегда нахожусь в разных-разных ситуациях жизни. И очень часто бывает, что мы находимся в такой ситуации, которая нам и больно, неприятно. И я вам очень-очень советую взять и вместо того, чтобы застряться в этой тяжелой позе, как же так мне делать, чуть-чуть взять и спросить себя, такой, выйти за рамки. А ведь что я бы сделала, когда я нахожусь наоборот, когда я там, а когда я нахожусь, я же тоже нахожусь в ситуации, что кто-то другой находится на том же месте. И очень часто мы, когда немножко смотрим на другую сторону, мы не только учимся большому уроку, что же нам делать и что же нам не делать, а также мы совсем по-другому смотрим на эту вещь. Мы смотрим как более понимающие не только другого человека, мы понимаем самих себя, потому что мы пытаемся любую вещь посмотреть и как слушатель, и как говорящий. Я очень часто в жизни меня что-то спрашивают, я говорю, я эту же ситуацию могу посмотреть с двух сторон. Я как слушатель, и я как организатор, я как говорящий, я как гость. Понимаете, в любой вещи мы можем посмотреть, у нас есть возможность, наша жизнь она очень многомерная, сложно сказать, все делится на мерки, трехмерная, четырехмерная, шестимерная, семимерная, двадцатисемимерная и так далее. Понимаете, это все в иудаизме у нас уже давно, мы знаем, что мы живем, у нас есть много плоскостей, у нас есть не только четыре, у нас есть восемь, да, семь, восемь. Давайте не считать, сколько мер. Но мер, их на самом деле много. И чем больше мы заходим вглубь, 70 мер, да, написано 70 сторон понимания, которые много-много мер. Чем больше мы понимаем эти меры, тем более наша жизнь становится более красивая, такая многогранная. И не то, что мы живем одна вещь за счет другого, что мы можем ту же самую вещь сделать, чуть-чуть более понимая другие стороны, и нам становится легче. До того, как я приду конкретно к нашей теме сила слов и сила наших мыслей, еще раз, это не только сила, и сила слов, это также слова, некоторые говорят, а также слова, которые не говорятся, и мысли, которые... Иногда бывают мысли сильнее слова, иногда бывает, что слова сильнее мысли. И мы немножечко эту тему обточим и немножко возьмем ее практически для нас самих, что же нам с этим делать. Я уверена, что многие из вас сразу подумали, сила слов, что на самом деле есть сила слов. И в этом все знают. Ну, например, если кто-то сказал что-то плохое, что очень реально и вероятно, что это плохое, не дай бог, может случиться, потому что было сказано. Ну, скажем, давайте не будем что-то тяжелое говорить, идем в такие реальные вещи. Очень часто бывает, я думаю, что в вашей жизни у каждой такое тоже было, когда говорим, что ой, и ужасный холодильник плохо работает, зачем он такой старый стоит. И как раз холодильник как будто бы слышал это, и он начинает барахлить, а потом совсем качает свою жизнь. Это может быть холодильник, это может быть ваза, которая вдруг разбивается, как раз в день, когда про нее что-то сказали. Очень часто мы видим, что у слов на самом деле есть как будто сила. Вот сказали слово, и прямо вот буквально как будто это слово слышится, и как будто кто-то обижается. Даже если, может быть, не кто-то, а что-то. Мы это видим. И на самом деле, даже как в предметах мы это видим, мы должны знать, что у слова есть сила. С другой стороны, так жизнь очень тяжело. Если мы сейчас будем со страхом жить, как же мы же часто говорим слова, и не имея в виду, мы часто бывает злимся на кого-то, что-то сказали. Ну, выскочило у нас. Мы все люди, понимаете? И вокруг нас тоже, даже как мы все люди, и вокруг нас тоже все люди. И у них тоже что-то выскакивает. Не имея в виду особенно, без смысла, без мысли. Ну, выскочило слово. И становится немножко страшно. Ну, раз слово было выскочено, теперь, значит, то так и будет. Это первый вопрос, да, такой, который, что нам теперь с этим делать, как нужно теперь волноваться за эти слова, и с другой стороны, мысли, какие, где-то кто сильнее, мысли или слова. И до того хочу просто рассказать историю, которая немножечко покажет, насколько мы можем видеть каждую ситуацию с разных сторон. Иногда бывает, это одна из вещей, это умение видеть ситуацию со стороны, это потрясающее свойство, которое очень стоит его внедрять в себе. И история немножко такая тяжелая. Был человек, который Рафин, к сожалению, не помню его имени, он во время катастрофы бежал по забору, очень узкому забору со своими учениками, которые сейчас все находились в том же самом состоянии. Все были в побеге от немцев, все бежали, все пытались сбежать. И никому было не важно, кто тут рав, кто был ученик, кто был раввин, кто получал большую зарплату, кто маленькую. Все находились в состоянии, что все хватались за капли жизни, и все силы вложить только, чтобы постараться выжить. И они бежали по очень узкому забору. Бежали, надо было держаться, чтобы не споткнуться, не упасть вниз, надо было ложиться. И все время снизу стояло бегало много немцев, которые направляли свои пулеметы и автоматы в них, и периодически была стрельба, и надо было все время прикрываться, бежать. И вот они в такой ситуации бежали из... Каждый метр, который они смогли проделать, это была еще победа, еще одного метра. И тогда к этому раву обратился один, кто бежал сзади. Точнее, не бежал, они не сколько бежали, они ползли. Они бежали ползком, ползли, бежа. Да? Все это было непонятно, где бег, где ползание. Но его спросил один человек: скажи, рав, вот ты сейчас в такой ситуации находишься, ты сейчас бежишь, ты сейчас сбегаешь, на тебя сейчас направлены пулеметы. Снизу немцы, спереди немцы, сверху, и не знаешь, что ты сам не знаешь, куда ты бежишь, но ты не знаешь, о чем бежишь. Скажи, ты сейчас тоже поешь всей своей душой и сердцем твою любимую песенку? А его любимая песенка была, знаете, какая? Ашрейну матов хилькейну. Мы все, какие мы счастливые, какие мы радостные, что у нас такое, выпала нам такая часть продолжения. И как вымана им гуралейну, и как приятна наша судьба. Эта песня, красивая еврейская песня. Когда мы ее поем в синагоге в праздник, у нее один смысл. И вот он спросил: скажи, Раф, ты сейчас в таком состоянии, ты сам не знаешь, что будет через секунду. Ты, мы все в ужасном состоянии. Ты сейчас тоже поешь вот эту песню? И Дарав что сделал? Сказал, тем более. И начал быстро, громко петь. И продолжал весь свой побег с этой песней. И все, кто стояли, кто были в той группе, тоже продолжали, тоже подхватили песню. И он остановился и сказал, знаете, почему я так пою эту песню с таким азартом, особенно с большим азартом именно сейчас, а не когда мы все в хорошем состоянии, красиво одеты в синагоге, приходим каждый на свое место, почеты, и у нас все подготовлено, и все прекрасно, и все стучит своим ходом. И как красиво тогда сказать, какие мы все счастливые, что это наша доля, что мы наш народ такой, что наша судьба. Как это приятно сказать в такой ситуации. А почему именно сейчас в такой ситуации у меня особенно большое желание это сказать? Знаете почему? Потому что я благодарен Всевышнему. В последнюю секунду своей жизни я благодарен Всевышнему и знаю, что я самый счастливый, что меня Всевышний выбрал и поставил меня быть тут на заборе, который сбегает, который находится под дулом пистолета. И меня Всевышний не избрал быть тем, который внизу стоит и направляет свое дуло против меня. Меня Всевышний избрал сейчас на место, что за мной гонится, и меня хотят угнетать. И меня Всевышний не избрал на ту должность, которая должна стоять с железным немецким лицом и с автоматом и угрожать, и убивать. Ведь он уже мог вполне сделать меня на той стороне. И я ему всю жизнь благодарен. И сколько буду жить, я буду ему петь и благодарить за то, что я нахожусь именно в том месте, где я сейчас нахожусь. Когда люди это услышали, они поняли, они получили огромную силу и пошли дальше с другой силой. Эту историю, она сильная история, это сильный пример. Но у нас в жизни мы тоже часто находимся в каком-то примере, что нам что-то сказали обидное. У нас, Барух Ашем, не немцы пошли против нас с автоматом. Но слова не бывают сложные, бывают тяжелые слова, бывают не только слова, бывает сама вся ситуация такая неприятная. Если мы научимся посмотреть в эту ситуацию, что и увидеть, что я нахожусь в той ситуации, что мне сказали плохое, но не я сказала плохое. Ведь мне как будто бы сделали выбор, как будто меня сейчас вызвали, сказали, как будто мы сейчас находимся все, хотим получить должность на большой-большой спектакль. Знаете, девочки очень часто, когда есть спектакль, они все хотят выступать. И каждый хочет получить очень хорошую должность. Но все знают, что в хорошем спектакле есть разные должности. И всегда бывает, прыгают, я хочу именно ее, я хочу быть вот той царицей, я хочу быть той принцессой, я хочу быть... Все хотят быть хорошими, такими добрыми, приятными, такими успокоенными должностями. Все хотят быть на очень хорошей, в хорошей ситуации. Никто не хочет изначально пойти и получить в спектакле должность не самую приятную. Но спектакль есть спектакль, и должны быть все должности. И выбираются иногда на ту должность, кто этому подходит. В жизни это то же самое. Иногда бывает, чтобы что-то произошло, чтобы было что-то зашевелилось, чтобы было какое-то спасение, чтобы что-то пошло двигаться. Всевышний делает, задумывает правильный сценарий. В этом сценарии будут положительные должности. И будут не самые положительные должности. И идет обсуждение, кто же получит какую должность. Знаете, если получилось так, что вы оказались на стороне, что против вас сказали какое-то обидное слово, и против вас сделали обидное обижающее лицо, или еще что-то, вы находитесь со стороны не обидчика, а того, кого обидели. Вы знаете, что вот это состояние, это идеальное состояние, значит, вам Всевышний дал самое лучшее, потому что написано, что всегда, чтобы люди были на стороне, что их обижают, но не со стороны той, которую могут обижать. Если бывает, что нам так тяжело и неприятно, но почему же нам сказали это слово, почему же нам сказали эти фразы, почему против нас такое написали, почему такое сделали? В тот момент представить себе, как хорошо, что не я была той, которая должна была сказать такую фразу. Не сейчас, в этот данный момент, собеседнику, не в другой момент. Когда мы начинаем так думать, мы начинаем ценить, что у нас есть силы простоять, выдержать вот эту неприятную ситуацию, что против нас пошли некрасивые слова, но у нас есть достаточно много силы и мыслей, чтобы взять и знать, как это как этот шарик сейчас не забить в свои собственные ворота. Он бежит, мы как вратари. Он летит в наши ворота, но мы не должны его пропускать в наши ворота. Понимаете, слово идет, идет плохое настроение, идет слово, идет действие, идет оно против меня, на первый взгляд. Но я стою как вратарь. И я могу взять и решить, зачем мне, пожалуйста, открывать ворота, заходите, 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 плохие слова. Я на все готова. Вы знаете, это совсем не наш еврейский подход. Это, вы знаете, вообще это подход христианский. Одну щеку, вторую, третью, четвертую, все щеки, что есть, все подставить. Они говорят в теории, на деле не знают, что они подставляют. Они на деле, кажется, ни щеки не подставляют, они только колотят направо и налево еще больше в ответ. Ну, теоретически надо посмотреть щеки на их языке. Мы, Барух Ашем, евреи, мы учимся. Мы не должны запускать мечи голы в наши ворота. Никто не должен, потому что никакого гола нету. Гол, когда есть, когда человек сам решает, что вот гол противников. Бывает, что приходит против нас какое-то слово. Сказали, мне сказали плохое слово. И если я решила, что это слово на самом деле плохое, оно на самом деле было плохое, оно было высказано. Уже сказали, как говорится, слово не воробей, выпустишь, не вернется. Оно уже выскочило, шар уже выскочил, стрела уже летит. Но пока оно еще не долетело до моей души, до моего сердца, пока я туда его себе не запустила, не посадила его вместо несчастных, обидных слов и не сделала из себя такую первую, главную несчастного человека на белом свете, оно еще не зашло туда. Я могу своими мыслями взять именно поставить его в другое место. Я та, которая решаю, какое слово я запускаю в себя, с каким настроением, с каким смыслом и с каким я не допускаю его. Значит, я его не допускаю, но оно уже высказано было. Я могу его не принять. Я могу его поставить сбоку, я могу поставить на обсуждение и на переделывание. Я не обязана верить и слышать каждое плохое слово, которое сказано, хотя, понимаете, у слова есть сила, еще какая сила есть у слова. Но у мысли, и у мысли тоже есть огромная сила. Если, я сейчас говорю сейчас со стороны получателя, потом мы говорим со стороны обратной, потому что мы когда смотрим на вещь с разных сторон, нам потом гораздо более ясно и даже и не нужно урока, потому что так уже понятно, что надо делать, потому что мы настолько поняли вторую сторону, мы уже понимаем, что, где нужно обратить внимание на с моей стороны. Приходит против меня плохое слово. Приходит плохое, неприятное действие. Что теперь я могу с этим сделать? Давайте я вам скажу сейчас пример. Пример с едой. Вы когда-нибудь вы кушаете, вы уже, тут, наверное, все взрослые немножечко, вы кушаете еду, которая вам невкусна? И задайте себе такой вопрос. И если те, которые, да, это, наверное, только те, которые выбрали кушать эту еду, потому что эта еда, она более полезна, она, вообще-то, не еда, это добавки, это какие-то очень полезные вещи. И поэтому вы это едите, и она вам не такая уже невкусная, она вам даже вкусная, потому что вы знаете, что она, вы выбираете полезность этой еды более, чем неполезность. Те, которые не идут за полезным питанием и кушают вкусно, знают, что это да, невкусно, обычно в каком-то возрасте все становятся хозяевами своей жизни и начинают есть только вкусную еду. Я даже не знаю, сегодня есть дети, которые кушают невкусную еду, потому что это, может быть, есть еще такие. Раньше в Советском Союзе это было такое заставлять и кушать то, что рыбий жир, и много-много всего шпината, и первое, второе, третье. Это было все через заставление. Детей давили, и дети кушали. Когда эти дети потом вырастали, они обычно ели то, что они хотят. Это называется правило жизни. Возьмите его себе как правило, которое называется... даже это не правило, мы так все живем, нам не нужно так говорить, это аксиома, это часть нашей жизни. Мы едим только то, что нам вкусно. То, что нам невкусно, мы это не кушаем. Так вот мы устроены. Что происходит, если мне дают, предлагают мне выпить напиток, кофе, который мне невкусный, я понимаю, что мне это невкусно, я что сделаю? Я скажу спасибо и обойдусь с радостью без этого, потому что мне неприятно кушать или пить то, что я не люблю. Если у меня есть возможность это исправить, тогда если мне подают не сладкое, когда я люблю сладкое, у меня есть возможность добавить сахар, когда мне приносят еду недосоленную, а я люблю более соленое, я могу досолить, я могу вложить туда немножко саму себя и переделать. Бывает, что мне приносят какую-то еду, которая, я чувствую, что надо как-то ее доварить, дожарить и что-то перевести в это свой лад. И если это возможно, я это сделаю. Но если я это не сделаю, мне эта еда будет невкусно, не аппетитно, я даже не съем ее. Я предпочту съесть хлеб с какой-то бутербродом, но что-то простенькое, или вообще не съесть ничего, чем съесть то, что мне невкусно. Так люди устроены. Нам неприятно есть, нам не хочется есть то, что нам невкусно. Мы хотим только чувствовать, что нам вкусно, приятно, и мы это будем есть. Давайте со словами сделаем немножечко то же самое. Мы не хотим слышать, и мы не хотим принимать то, что нам неприятно. Если уже было сказано слово, если оно уже было сделано, высказано слово, слова, действия, и нам это очень-очень больно, неприятно, не по нашему вкусу совершенно, что мне теперь остается с этим сделать? Принять это и проглотить, это вот буквально, что я сижу, беру и глотаю какой-то тяжелый яд, который меня отвращает. Немножечко взять и вложить в это свои силы. Если это слово было, подумать, что за этими словами стоит. Если немножечко зайти сделать проверку, тот человек, который сказал эти слова, что он имел в виду сказать? Он имел в виду меня обидеть, он имел в виду забить гол прямо в мои ворота, в мое сердце, взять меня, против меня сделать? Или он имел в виду, вообще ничего не имел в виду? Или даже имел в виду что-то хорошее сказать? Знаете, сколько раз бывает, что люди хотят сказать что-то хорошее, на самом деле хотят сказать хорошее, а результат получается очень обратный. Другая сторона воспринимает это как сильнейшую обиду. Сильнейшую обиду. Я это знаю очень много, живу ногу с ногу с этим, потому что я очень много общаюсь с людьми, которые что-то в жизни живут с чем-то, переносят в жизни непростые ситуации. И часто ситуации, которые известны, про которые люди знают, не что-то секретная информация, а что-то, что знают. И они, одна из вещей, которые их все время сопровождают, это высказывание людей. Высказывание. Все время кто высказывает, кто говорит словами, кто мыслями, кто взглядами, кто поведением. И люди, которые находятся на той стороне, про которых это говорят, или которым это говорят, они настолько обижаются, настолько не знают, куда деться. И некоторые просто обижаются внутри себя, некоторые уже объявляют буквально бойкот и говорят, что больше я не пойду в эту группу людей, там все такие-то, такие-то. Хотя те, которые это сделали, не имели в виду ни на капельки их обидеть, они имели в виду только ради них. Ну, например, примеры люди, у которых нету детей, без этого, чтобы Всевышний дал всем детей, они приходят в какое-то общество людей, и те другие, совершенно без того, что имели в виду их обидеть, они решают как-то между собой говорить с ними на такие темы, чтобы перед них не упоминать слово ребенок, рождение или еще что-то вокруг этого. И говорят эти вещи где-то за спиной, где-то далеко, чтобы не было услышано. И те, про которых имеется в виду, они очень хорошо это слышат, очень хорошо понимают и обижаются. Или же наоборот, подходят и говорят, ой, вы знаете, мы так за вас волнуемся, беспокоимся, мы тут уже организовали целую линию чтения псалмов и знаки, мы только все время стоим и целый день только все делаем для вас, чтобы вы спаслись от вашего там такого-то или такого-то несчастья. И люди от этого очень сильно обижаются. Им кажется, что пошли специально и просто кому-то положили соль на их рану. Я вам говорю только маленькие примеры. Это может быть по всем сферам жизни. Есть люди, которые, может быть, не такая тяжелая вещь, но, например, они не могут найти работу. Вот уже человек находится 5 лет без работы. И каждый раз, когда его спрашивают, ну как, ты еще не нашел работу? И он от этого обижается. Ему кажется, что его берут и специально хотят его взять и заставить его, ну, иди-ка работай будь уборщиком. И он обижается, хотя кто-то спрашивает, он очень-очень часто, он совершенно не имеет в виду обидеть. Так вот, я вам даю как направление, если вы когда-то окажетесь, вам кажется, что против вас идет нападение. Взять и спросить само себя, на самом деле это нападение? И очень часто ответ будет, а может быть, совсем нападение, иди знай что. А будем идти дальше с нашей мыслью. Наша мысль приведет нас, что, скорее всего, это было и даже не нападение, это было просто тупость, а может и тупость, а может быть глупость, а может быть просто человек не подумал, а может быть даже и не подумал, а может быть это случайность, так вот получилось. А может быть даже наоборот, он хотел как лучше, ну так вот, ну, а я такой человек очень чувствительный, взяла это очень близко к сердцу. Когда я понимаю, что тут не пошло против меня что-то такое тяжелое нападение, никто против меня не вышел с пистолетом, с винтовкой против меня, тогда в моих руках взять и то, что он сказал, взять вот это слово и дать этому свое, дать этому мой смысл. Вот этот смысл, который мы даем, мысль, которую мы подключаем к слову, она та, которая дает очень большую силу. Если мы можем взять самое наивное слово, и ничего плохого не было сказано, только наоборот был комплимент, и сделать из этого такое тяжелое, мы приносим этому такой тяжелый вкус. И этот вкус, который у нас оставляется, остается. Если мы уже говорим про еду и про вкусы, я вам скажу, вы помните, когда мы все, наш народ, и мы все вместе, мы шли по пустыне, и что мы все ели? Мы ели манную кашу, да, мы ели самую необыкновенную еду, которая называлась маном. И Мидраш говорит, что еда принимала вкус тот, который человек хотел, чтобы был. И кто хотел представить себе что-то очень вкусное, сливки, и мороженое с вишенками или с шоколадными поливками, он это чувствовал. Те, которые хотели почувствовать какой-то необыкновенный вкус рыбы, он чувствовал. А если был бы человек, который сказал, я хочу почувствовать такой невкусный вкус, и представил себе что-то самое невкусное, какую-то прилипшую манную кашу, которая прилипла к тарелке, как в детском саду в советской школе, которую переворачиваешь, она не падает никуда, и что-то прожаренное, и что-то ужасное. И он бы такой представил себе, что бы он получил, он бы получил бы такой вкус. Тот вкус, который человек хочет чувствовать, он его чувствует. Кто тут становится... кто решает, что же будет? Знаете, кто? Сам человек. Не само слово принимает силу, а тот смысл, который еще мы в него вкладываем. Я сейчас говорю со стороны слушателя. Со стороны, кто говорит, это тоже это отдельная тема, но они очень сильно между собой идут вместе. Почему я говорю, начинаю со стороны слушателя? Потому что к этому обычно не доходим. Обычно мы настолько говорим, что мы должны, как мы должны, а потом мы настолько много кажется, что мы должны быть такими правильными, и вдруг мы выходим после урока, и мы открываем уши, и мы слышим много всего неправильного от неправильных людей, и нам сразу кажется, что, ну, конечно же, все вокруг неправильные, все вокруг незнающие, все вокруг ужасные, и что мне остается делать? Мне остается делать быть главным несчастным человеком на белом свете. Сейчас я хочу вам показать с другой стороны. Начнем с «я», потому что «я», оно везде. Нету ситуации, где не было бы понятия «я». И нету ситуации, где я буду находиться как зритель. Я могу быть и как зритель, но я также буду на первой должности. Я буду или та, которая решает, что принять. Я буду на должности получателя, на должности давателя, на должности слушателя, говорителя. Что бы ни было, но есть я. И когда у нас происходят какие-то ситуации, где нам что-то не по себе, я очень советую взять и сделать такой стоп, на секундочку остановиться и спросить себя, а где я тут? Кто я тут сейчас? Где я? На какой я должности? Что я могу сделать? Где я сейчас нахожусь? Я сейчас... Вот я сама для себя, я для своей жизни. Потом уже, когда я пойму, кто я для себя, я уже пойму, кто я для своей семьи. Да, что я сейчас, может быть, моя сейчас должность взять и вытащить своих... быть улыбаться и продолжать быть хорошей, спокойной мамой, женой или учительницей, где я сейчас нахожусь в ситуации, чтобы вывести ситуацию куда-то на... из тяжелого состояния, а не сейчас стоять и ругаться со всеми и доказывать свою правоту. Вот этот вопрос, кто я, вначале задать, кто я сама сейчас для себя. Я сейчас хочу быть несчастной, в которой идут стрелы, в которой идут пулеметный ряд пулеметных выстрелов. Или я хочу сейчас находиться в ситуации, что все-таки я беру и сама решаю. Я сейчас эту... Если это против меня, я ее не принимаю. Если это... Я это отфутболиваю, я не принимаю. Или я это ставлю на какую-то разборку, чтобы разобраться с этим потом, когда будет на это возможность, время, сердце и душа. Или сейчас я сразу могу сказать, это точно не против меня. Это точно не против меня. Это даже не то, что не против. Это вообще-то даже положительно. И не просто положительно, это очень хорошо. Я вам очень-очень советую взять вот эту вот идею и сделать ее не из теории, а сделать ее в практику. И очень часто помогает, когда одна из вещей, то, что я сейчас упомянула, что вначале, чтобы собой себя успокоить, сказать, ой, если кажется, ну как же, сказать, Барух Ашем, что меня Всевышний сейчас выбрал и поставил меня в роль, и, что я это слышу, а не та, которая должна это давать. А раз меня поставил на эту роль, значит, точно у меня есть возможность, у меня есть силы, и у меня есть творческие данные и таланты, чтобы эту ситуацию правильно разрулить и правильно направить в нужную ситуацию. Потому что не просто так мне Всевышний дал сейчас эту ситуацию поставить. Он не для того, чтобы сделать меня бедную, несчастную, униженную особу, да, чтобы вот сейчас вот показать, что я тут вообще ничего. Не для этого, а для того, чтобы я на самом деле могу с этим что-то сделать. И хорошо, чтобы мы получили такую роль, а не какую-то другую роль, которая идет в наказание. Написано в Пиркей Авот, что Всевышний, это написано в второй части, когда Раф увидел, как плывет череп по речке, и он сказал такую фразу на арамейском языке, что тот, кто ты тут, как бы ты умер из-за того, что ты кого-то утопил. А тот, кто тебя утопил, он тоже будет утоплен. Это написано, что все вертится, все зависит от другого. Человек получил какое-то наказание не просто так, потому что он сам сделал какую-то вещь, и за это он получил наказание. Но если он получает наказание, которое сделано другим человеком, то тот человек, он не получил просто так должность и роль быть наказчиком. Он получил ее тоже за дело, потому что он тоже сделал что-то плохое. Человек, если сделал что-то не самое лучшее, он получает, как будто бы вот дает ему роль на... Палача это называется, да, делать, ему дают роль, что взять и сказать сейчас неприятное слово, ему дают роль, стукнуть ему дают роль, утопить ему дают роль, выстрелить ему дают роль. Я сейчас говорю не буквально, я говорю словесно тоже, потому что наши слова не тоже выстреливают и утопляют, и убивают, и все остальное. Человек, который получает такие роли, это не просто так, это человек, у которого есть свои счета со Всевышним. А если вы получили роль другую, не которая активная, а роль, которая, наоборот, получатель кого-то тяжелого, это значит, Барух Ашем, мы находимся, мы не сделали Всевышнему. Мы не просто так мы получили эту возможность. Теперь другая вещь, которую тоже хочу тут упомянуть, когда у нас нам что, одна из вещей, что мы очень часто не можем понять, мы говорим, почему. Иногда бывает, что что-то сделали нам плохое или сказали. И одна из вещей мы внутри кричим, ну почему, ну за что, ну почему же мне он такое говорит? Я же все время только стараюсь быть хорошей. И ему я такое сделала хорошее, и ей такое хорошее сделала. И все, и Всевышнему, я все делала самое лучшее. И вот именно мне, которая такая самая правильная, которая все делает, все, что нужно, именно вот от этого человека такое услышать, это очень-очень больно. Вот это вот крик такой, ну почему же мне, потому что мы хотим быть справедливыми, мы хотим услышать справедливость Всевышнего, почему нам Всевышний дает, почему? Так я очень вам советую сделать направление, не задавать вопрос почему, а вопрос изменить к чему. Что? Потому что очень часто мы сами не знаем почему, и вряд ли мы об этом узнаем. И на самом деле нет ответа почему, потому что, может быть, это произошло, и нет такой причины. Почему Всевышний это... У Всевышнего есть причина, но почему именно он тот, который, тот человек так сделал плохо, по глупости, не по умности и так далее, может быть, 100 причин. Нам не надо знать почему. Вопрос к чему? Не смотреть на вещи как на наказание, а мы привыкли смотреть на вещи как на наказание. Слово наказание, наказание Всевышнего, немножечко изменим на другое слово. Не наказание, а на задание. Задание. Вместо того, чтобы сказать, мне почувствовать, что мне сейчас вот такое наказание, вот пришел он и сказал мне так-то. Такая, что все, наказание, у меня упало сейчас наказание, я должна теперь думать, как с этим жить, я должна думать, как ему ответить, я должна думать на месте лечь или встать, и закричать на него, или что-то сделать. Вместо того, чтобы быть вопрос к Всевышнему, что ты мне даешь такие наказания, за что? Потому что мы все хотим делать положительно и получать за это только аплодисменты. А когда мы слышим не аплодисменты, это для нас наказание. Слово наказание давайте немножечко смягчим и поменяем его направление. Вместо наказания наше будет направление, это будет задание. Мы получаем задание. Но видите, задание это не просто называется Эдгар. Эдгар это такое высшее задание. Эдгар, мы получаем задание. Какое сейчас будет задание? Задание номер один. Справиться и не упасть, справиться и выжить, справиться и не обидеться, справиться и зарядиться силами, справиться и продолжать дальше жить и сотрудничество, сожительство с тем человеком, который это сказал. Не просто продолжать вместе с ним, а еще судить его в хорошую сторону. Задание полюбить его больше, вернуть ему добром, а не злом. Знаете, сколько заданий может быть? Может быть, очень много заданий. Первое задание – это задание продолжать жить. И вот это вот задание, оно задание, это вот это мы подаем силу нашим мыслям. Когда мы слышим наши, когда наши мысли находятся в наших вожиках, мы как руководители, мы как сидим на лошадке, и мы управляем вожами. Не наши чувства, не наша обида или еще что-то, а наши мысли, наш здравый разум. И когда наши мысли, те, которые управляют правильно, управляют нашими чувствами, то мы придаем другой смысл словам, которые уже были сказаны. И это я хочу сказать насчет того, сила слов. Что сила слов, насколько она не может быть сильная, сила мысли, она может ее понаправить в другое место, в другую сторону. Она может не просто отменить эти слова, она направляет эти слова совсем в другую сторону. Мы же с нашей стороны, мы сейчас про это не будем говорить, мы это оставляем на вызатыше. Следующую встречу я просто хотела дать именно с этой стороны начать, с той стороны, что мы слышим. А то, что мы говорим, я думаю, что многие из вас тоже уже знают, понимают тот дух, о чем мы будем говорить, как быть осторожными, но надо быть, на самом деле, осторожными, но, с другой стороны, наш смысл, наша осмысленность мы сами направляем, очень сильно мы направляем, и мы делаем вкус и нашей еды, которую мы едим, мы делаем вкус этим словам, которые к нам заходят. Если мне сейчас после урока кто-то скажет, ой, какой был замечательный урок, какой прекрасный урок, а я же могу сказать себе, ой, просто мне кто-то льстит. Я же прекрасно знаю, сколько я тут ошибок сделала, сколько я тут недосказала, что хотела. И я сама беру, и вот эти слова, что я делаю с ними, я их беру и сужаю их, и делаю из них, это все не принимаю. Мне подают что-то хорошее, я говорю, не мое, не хочу это слышать. Не-не-не, я беру, обессилю. Мне говорят хорошие слова, а я их беру, обессиливаю. А даже если мне кто-то скажет хорошие слова, ну, может быть, не очень-то имел в виду со всей душой и радостью наполниться, сказать мне это. Может быть, он мне говорит то, что это должность такая, сказать за все спасибо. Но он же сказал хорошее. Если я беру и говорю себе, ой, мне сказали что-то хорошее, и какая радость, что у меня были свои моменты, которые не самые лучшие. И какая разница мне думать, что он имел в виду? Мне сказали что-то хорошее. Я возьму это хорошее, и возьму это, и приму это. Потому что это не как лекарство приму горькое, а приму как что-то хорошее. Скажу сама себе, как хорошо. Кто-то был доволен. Всевышний спасибо большое, что был кто-то доволен. Вот эта вот сила, что мы берем силы, мы берем слово, придаем силу. Даже когда то слово было не очень-то осмысленно было сказано, оно случайно. Как в магазине, да, люди, продавщицы говорят, всем спасибо вам за покупку. И мы говорим, спасибо, их так научили. А взять и самой себе сказать, ой, правда, она благодарна мне за покупку. Как хорошо, мне сказали спасибо. И выйти счастливо, мне сказали спасибо. И самой сказать, ответить спасибо. У нас столько раз возможностей, что нам говорят хорошие слова, и мы их почему-то не хотим слышать, потому что нам кажется, это такое системное просто говорится. Возьмите, слышите эти слова, примите эти слова, живите этими словами. Постарайтесь тоже больше таких слов говорить. А если вам говорят слова, которые вам кажутся неоправданно, что вам говорят, что это хорошее, а вам кажется, нет, это было просто так. Возьмите это просто так, сотрите. Вам сказали хорошее, возьмите это, услышите, как есть. Как говорят, конец наше, такое последнее слово, что когда вам говорят комплимент, что надо говорить, не говорить, нет, вы что, нет, это, не знаю, вы даже не представляете, это было все не так, нет, должно было быть лучше. Вам сказали комплимент, скажите на этом спасибо. Мы учимся слышать хорошее. Мы учимся благодарить за хорошее. Вы сказали спасибо, что и поверьте этому комплименту. Вам сказали, какая чудная у тебя юбка. И не говорите, что юбка на 100 лет уже висит в шкафу. Я просто ее немножечко почистила, подтянула, подшила. Не говорите друзьям, скажите спасибо большое. И поверьте, что ваша юбка на самом деле чудная. И поверьте, что ваша собеседница, которая вам сказала, что на самом деле она увидела вас что-то, кого-то, кто достойно комплимента. Услышьте это, скажите спасибо. И примите это себе не как гол, не как против вас, а как что-то приятное. Безрат Ашем, продолжение еще следует. Мы не закончили, мы только начинаем, мы только в начале. И вообще, мы не знаю, мы когда-нибудь закончим. Спасибо большое вам, спасибо большое Мирим. Спасибо большое всем вам. И сейчас я открыта для вопросов.
Спасибо большое вам за прекрасный урок. Действительно, здесь правду пишут. Это действительно правда. Много-много благодарностей. Смотрите в чат, сейчас вы увидите. Вам все будут говорить спасибо. И это вполне искренне. Знаете, что мне тут услышалось, действительно, чаще всего люди, наверное, себя больше за других людей решают. Человек тебе говорит, ты так выглядишь, да, ты так слышишься, а на самом деле ты говоришь, да нет, я недостойна, нет, я не так слышусь, я глупая, и все это. Это было как с разведчиками, помните, они пришли и сказали, они нас увидели саранчой. Это они себя увидели, разведчики, саранчой. Им показалось, что их увидели саранчой.
Совершенно
вот
верно.
То же самое, да?
Совершенно верно. Как себя человек чувствует, как он, да, он как будто бы сам хочет, сам захотел почувствовать себя таким человеком, и так это почувствовал. Поэтому, говорю, наш смысл, мы внедряем смысл. Когда мы слышим что-то, не само слово, оно имеет какой-то вес, а больше наши комментарии к этому слову, наши мысли, наши, все, что мы можем про это продумать, прочувствовать, мы очень меняем. Или мы меняем в лучшую сторону, или в худшую сторону.
Смотрите, ну есть на самом деле... Во-первых, я призываю женщины, задавайте ваши вопросы. У вас есть возможность задавать в чат, есть возможность задавать такая закладка, здесь есть вопросы и ответы, и можно, используя функцию, поднять руку. Наведите на экран палец или мышку, если вы за компьютером, у вас появится такая функция. Такой вопрос, смотрите, но на самом деле бывает, что люди действительно хотят тебе сказать какую-то критику, а ты одеваешь розовые очки и думаешь, да нет, это не пушечный удар по мне, это человек так и так, и начинаешь его оправдывать. Где провести вот эту грань между тем, чтобы услышать правду или подумать там о человеке очень хорошо и попытаться оправдать его слова?
Очень хороший вопрос, очень к месту, да, когда если говорят критику, то надо сделать само собой, сделать такой диалог. Есть в этом что-то или нет? Есть ли в этом что-то? Если я вижу, что в этом на самом деле есть что-то, мне говорят, ты уже какой раз подряд ты опаздываешь? Не было ни разу, что не опоздала. Взять и сделать самой себе, задать вопрос. В этом, может, раз мне это сказали, может быть, в этом что-то есть. Раз это, я чувствую, что в этом есть. Значит, вопрос, что я получаю задание. Как мне теперь с этой информацией, что я получила, взять и сделать, спасти, хорошо, что я получила. Я теперь, мне было больно, мне было остро, мне было неприятно. Теперь мне это больно, но мне дает силу, что я хочу все-таки вложить и сделать лучше. Я хочу справиться, я хочу раньше приходить, я хочу раньше. Как бы, в принципе, любая моральная боль, которую приходит, человек почувствует, она, если она после этого не приводит к чему-то к положительному действию, к положительному изменению, в положительную сторону, у нее нет смысла. Просто, чтобы мне было больно и обидно, только больно и обидно, нету в этом смысла. Если я могу взять и что-то исправить, бывают вещи, которые я не могу исправить. Мне сказали, да, вот, есть вещи, которые на самом деле мы не можем исправить. Тогда можно честно взять и поставить какую-то такую стойку и знать, как ответить. К сожалению, это так-то и так-то. Да? Например, там, если женщине говорят, почему твои дети все время шумят в такой-то час, и она делает все на свете, но она не может исправить, чтобы ее дети не шумели, потому что этот час еще нормальный, скажем, и у детей их слишком много, они слишком шумные, у нее там свои ситуации жизненные. И каждый раз ей говорить, она на самом деле вложила очень много, чтобы это исправить, но это не все в ее руках, потому что если кто-то ругает, почему твои дети в 6 часов шумят, в 6 часов дети имеют право шуметь. Вот это просто взять и сделать на самом деле такое, как дискуссию внутри самой себя. Если тут есть нападение, просто так оно было, если бы просто так было, значит взять и поставить вещи на свои места и не чувствовать, что меня обижают, а просто знать, как спокойно поставить себя в нужное положение и ответить, и знать, что надо будет... Это мое задание, что мне надо жить с такой ситуацией, которая людям не очень всем приемлемая, мне нужно поставить так, что вот это то, что есть, и, к сожалению, не то, что, к сожалению, это постарайтесь принять меня, я постараюсь помочь сделать максимум, что возможно, но не все могу исправить, понимаете, мы все живем, мы все люди, так же, как каждому человеку мешает что-то, есть очень много вещей, которые нам мешают, которые, на самом деле, мы никуда, ничего не можем сделать с этим, никто не может это исправить.
Спасибо большое, Рабанит.
Я знаю, уже я женщина одна, она не могла, я выводила из себя акцент своего мужа. Акцент — эту вещь можно исправить. Скажем, в теории где-то можно, на практике не очень. Надо принять. Если этого не нужно исправить, и каждый раз, когда она ему говорила, опять ты говоришь браху, абдалу или кидуш с акцентом, я уйду к соседям слушать, потому что твой кидуш неправильный кидуш. Вы понимаете, что это не это, такие слова принять это как полезную критику тут невозможно, потому что это вещь, которую невозможно принять, невозможно изменить, и проблема есть у тех, кто говорит. Если понять, дать понять другому, что это то, что есть, и это так, вещь невозможна на изменение, то это вместо того, чтобы каждый раз обижаться, что надо научиться жить с этим, как с этим жить, когда против меня будут смотреть взглядами неприятными. И это одна из тем, которая непростая, это называется, да, задание. У меня есть задание, у меня есть тема, которая не очень приемлемая всем. Да, я думаю, что у каждого человека есть свои, как называется, свои тараканы, свои сапоги, свой чемодан, который тащит с какими-то вещами, которые могут быть вполне не очень приемлемы другим. И надо знать, как поставить себя со своими чемоданами, которые мешаются другим.
Спасибо большое. Ну, на самом деле критика, она чаще всего, хоть и говорят, знаете, такое выражение, конструктивная критика, но она в любом случае будет деструктивная, на мой взгляд. Так или иначе, не всем приятно слышать правду. И, знаете, как недавно увидела такое сообщение где-то в интернете, что все любят быть дирижерами, но не нужно быть дирижером, на самом деле, оркестра, не надо дирижировать, то есть управлять другими людьми. Рабанит Лея, вот другой вопрос.
Да.
Скажите, а как повысить самооценку человека, если, например, кто-то из близких действительно страдает заниженной самооценкой? Как можно ли вывести на нужную прямую мысли этого человека? Помочь можно или для этого нужны какие-то специальные практики?
Чтобы мы кому-то помогли?
Да, чтобы мы кому-то помогли повысить его самооценку. Тут одними комплиментами можно ли обойтись?
Я про это хотела говорить в будущем, я сейчас немножко застрю. Во-первых, сила, опять же, мысли. Не только слово мысли. Думать про него положительно, это дает очень хорошее такое, как аура так дает. Чем больше про него положительно мыслить, мы даем, посылаем ему внутреннюю большую силу. Понимаете, болеть. Как болеть на футбольном поле, когда приходят Спартак и Динамо между собой играют, приходят болельщики с каждой стороны, они не просто там сидят и болеют, и заболевают, они дают поддержку, да, тем самым, что они находятся, когда человек чувствует, знает, что вот есть мой близкий, который про меня думает хорошо. И не только думать мысленно, и думать мысленно, и иногда вслух это говорить, да, что я про тебя думаю, мне вот ты пошел сегодня в школу, как бы, если ребенок, ты сегодня был в школе, я молилась, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебя приняли, чтобы тебе ты хорошо сделал экзамен, или там куда-то ты пошел на кружок, я молюсь, чтобы тебе было приятно на этом кружке. Вот показать такую свою мысль, не только показать, а на самом деле чувствовать это. Чем больше мы посылаем положительных мыслей, тем больше это дает такую силу, очень большую силу. И он это, даже без слов это чувствует. Чем больше у него есть такой круг людей, которые за него, это дает ему большую силу. Очень часто я даю хороший совет, когда есть человек, который немножечко, ну, такой немножечко сомнительный, не ведет себя самым положительным образом, но он для вас близок, он для вас важен, человек. И он сейчас делает какое-то действие, которое вот хочется взять и прямо сказать, ну вот, чтобы ты не получилось, чтобы ты споткнулся, чтобы ты поперхнулся. Ну вот вместо этого взять и подумать мысленно, положительно про него, вы увидите, насколько И вам становится важен его успех и насколько у него получается сделать больше успеха. Человек, который страдает маленькой самооценкой у него, потому что стоит сверху, типа такое ощущение, что он никому не нужен. На него все смотрят и все проверяют его, и все вот только ищут найти оправдания в глазах других, что он чего-то стоит. И понятно, что кроме мысли, понятно, что словами, действиями и радостью, благодарностью показать, что не что ты наконец-то сделал, что я хочу, а просто вот я тебя люблю вот каким ты есть. Вот ты не должен получать от меня никаких разрешений. Я доверяю тебе, если ты, насколько человек вам близок. Да? Я знала, что ты всегда... Я всегда знаю, что ты, то, что ты сделаешь, это самый правильный выбор. Потому что обычно такие люди, у них... Называется, они как будто должны получить себе разрешение. Вот они что-то делают, они, вот так, если это подросток, ребенок, неважно кто, вот покупает, девочка-подросток покупает себе розовую кофточку, и ей кажется, что в этой розовой кофточке ее обязательно примут в общество, что она теперь будет наконец-то там, как правильно. И вот она в этой кофточке приходит в общество, и на нее... И она смотрит, проверяет, ну, как я подхожу под ваше общество. Это называется, что она ищет разрешение других, да, на свое действие. Она не уверена в своем действии. Она не уверена, что я покупаю розовую кофточку, потому что я ее хочу. Она мне нравится. Она мне подходит по фасону, по цене, и по моде, и по всему. Я поэтому ее хочу. Нет, она покупает кофточку только ради того, чтобы понравиться каким-то там важным особам, которые для нее сейчас в данный момент считаются важными. Это называется низкая самооценка, хотя она идет и делает вещь по как нужно, она не сидит в уголочке, она идет и делает что-то. Очень часто люди с низкой самооценкой, они не всегда такие тихие, замкнутые, они очень громкие, но они все, что делают, они делают только то, что подходящее, им кажется, что вот были довольны определенные какие-то люди. Поэтому не всегда... Не всегда тот, кто тихий, именно у него низкая самооценка, иногда бывает у него более сильно, чем у громких людей. Не надо каждого тихого думать, что у него низкая самооценка, даже наоборот, можно его поднять и сказать, что тот, кто на самом деле знает, что сказать, он молчит, потому что тот, кто говорит слишком много, он не знает, что сказать. Постараться давать ему много слов, и больше слов не по действию. Вот ты сделал эту вещь хорошую и эту вещь хорошую, как я тебя просила, и как кто-то. А больше сам по себе. Ты сам по себе правильный человек, ты сам по себе хороший человек, ты сам по себе. Вот что ты делаешь, вот твой выбор, он самый лучший. Вот это вот главное, что передать ему. Не что ты наконец-то ты понял, что от тебя хотят. Потому что это, опять же, он находится висит на волоске на нашем.
Спасибо. Это действительно большая сила мысли и слова. Сколько раз проверяла. Если ребенку скажешь, ты сейчас упадешь, он действительно упадет. А если ты скажешь немножко по-другому, осторожно, будь аккуратен, ты можешь упасть. Ты как бы программируешь человека. Кстати, здесь пришел...
Лучше сказать еще... Несколько ты можешь упасть. Будь аккуратен, чтобы пройти его. Даже слово... Лучше даже не говорить слово «упасть». Постараться сказать эту фразу, например, вообще без падания. Постарайся пройти ровно. Вот да. Чем меньше страшилок, тем лучше. Эти страшилки, это как будто мы берем и кладем подножки. Да? Каждая наша страшилка – это подножка. Заболеешь, умрешь, погибнешь. Что из тебя будет, станешь. Да, все эти без страшилок, просто по-хорошему. Взять, перефразировать – это очень-очень сложно и очень непросто. Мне кажется, я уже вам рассказывала, просто скажу в двух словах, когда то я помню, вспоминаю. У нас был дома не звук, у нас был какой-то звук завышенный в тысячный раз. Да? У нас все одновременно, не знаю, сколько, 10 детей было, все одновременно орали, кричали. И внутри этого всего крика у меня еще были мои племянники, ко мне периодически кто-то подбегал и жаловался, я бычал друг на друга. Да? Это было просто постоянно такая вот внутри этого всего звука. Еще подходил ко мне и кто-то ругался. И когда ко мне прибежал мой племянник в очередной раз жаловаться на моего сына, а тот же, они друг на друга жаловались. Так я на него открыл рот и стала говорить, если ты будешь все время ябедничать, рассказывать мне, ты знаешь, что люди тебе перестанут верить. И вдруг я себя поймала на мысли, что я ему говорю опять эти страшилки, да? Так я же, знаешь, так сказала ему просто, я тебя очень прошу, я так устала, у меня уже уши болят. Если на самом деле тебе смертельно и тяжело, приди и скажи мне. Но если тебе не так тяжело, постарайся немножечко сам решить ситуацию, а если у тебя получится, подойди ко мне потом и скажи спокойно, у меня получилось решить сам ситуацию. Я буду себе так благодарна. И он услышал меня и пришел ко мне через 5 минут и сказал мне, у меня получилось сделать так-то. Он мне сделал так, а у меня получилось ему сказать. И я себя почувствовала, что мы вдвоем победили. Да, что я, если бы я, сколько можно говорить плохого, что не делать, когда говоришь человеку, что делать, он вдруг понимает, что же ему надо делать. Чем меньше страшилок, да, тебя, тем лучше.
Это ну, очень самое главное, что очень, ребенок очень не отстал, он вернулся с докладом, и уши продолжали болеть. Ирина задает вопрос напоследок. Ирина наша постоянная слушательница, и не только Ирина, Барух Хашем, у нас действительно уже женский теплый круг организовался здесь больше, чем за год. Она не весь урок...
Я очень благодарна вам, дорогие женщины, что вы чувствуете себя женщинами.
И Ирина говорит, что не весь урок смогла прослушать. Возможно, вы говорили, как поступать, если недобрая мысль пронеслась в голове. Нужно ее как-то аннулировать молитвой или другой мыслью?
Я про это еще не успела говорить. У нас, я говорю, у нас тема длинная. Плохая прошла, плохая. Конечно, мы можем ее не аннулировать, мы можем ее перенаправить. Мы не очень-то можем аннулировать вещи. Мы можем ее перенаправить в другой мысль. Или лучше действие взять. Не просто мысль, а сразу мысль плюс действие сделать.
Спасибо вам большое.
Время тема наше... отдельно. Бейзрат Ашем, я говорю, у нас тема, мы открываем тему. И женщины, работайте, мыслите, делайте, творите. Потому что каждый из вас может делать самое, все эти вещи сама, лично в своей, провести через свою жизнь. Это будет самое актуальное и самое практическое занятие.